25 лет духовной жизни. И интересно, наблюдением можно некоторую статистику вывести. Ты спрашиваешь у людей, а что привело вас в духовную жизнь? И ответом обычно общение. И потом, когда спрашиваешь людей, почему вы бросили духовную жизнь, что у вас вывело из духовной жизни, и ответ обычно тот же самый. Общение. Такая. Общение с единомышленниками, с единоверцами очень сильно превозносится всеми нашими духовными наставниками, всеми, кто живет духовной жизнью, всеми, кто глубоко понял духовную жизнь, оно всеми очень сильно, все они очень сильно приветствуют, и все они категорически, настойчиво подчеркивают важность общения. Садху санга, садху санга, сарва шастра кое, лава матра садху санга, сарва ситхи кое. Это очень интересная шлока, она очень авторитетная шлока, значимая шлока, потому что она зашла из уст самого Махапрабху, Шри Чайтанья Махапрабху. Поэтому она очень значительная, потому что вот он сам ее сказал, а он, как сказать, то, что он говорит, естественно, он обладает абсолютной силой. И она очень интересна, и у нее очень интересный смысл. Садху-санга, садху-санга, сарва-шастра-кое. А сарва-шастра, все писания говорят, что смысл стоит в садху-санге. И так можно подумать, а как это? Что-то вроде бы я читал много писаний, там вроде бы так прям, чтобы на каждом шагу об этом не говорится. То есть там много чего говорится, самого разного интересного в писаниях. Огромная информация, но так напрямую это может быть не всегда говорится прямо, что вот именно в этом смысл. Но оказывается в этом суть всех писаний. Лава матра садху санга, сарва ситхи кое. Один миг общения может дать полное совершенство. Настолько это ошеломляющий факт, что один миг общения, лава матра означает, обычно любят тоже объяснять, лава матра означает доля секунды, маленькая доля секунды общения может дать полное совершенство. Может дать, это не обязательно, что он даст полное совершенство, но она обладает такой силой, общение обладает такой силой, что он может дать. Даже один миг общения может дать полное совершенство. То есть сарва ситхи кое. Сарва ситхи, сарва это все. А ситхи это ситхи. Ситхи это совершенство. То есть все ситхи могут прийти от одного мига общения. Садху. Настолько важно. Настолько важно общение. Настолько важен момент общения. Настолько такой огромной силой оно обладает. И это не преувеличение, не просто что-то сказать. Это действительно очень важный, фундаментальный факт. Общение, один миг общения может давать полное совершенство. А если всего лишь один миг общения может давать полное совершенство, то зачем все остальное? Достаточно всего одного мига общения, но все вытекает из общения. Общение приводит ко всему остальному. И без общения все остальное бессмысленно. Вот это вот все наши ритуалы, обряды, все, что мы делаем, изучение философии, оно без общения может обесмыслиться. Поэтому это альфа и омега общения. То есть это первое и последнее общение, правильное общение, верное общение. Это фундаментальный, действительно фундаментальный факт, о котором действительно часто говорят писания, который подчеркивается в писаниях повсеместно, действительно. Ишабхадев говорил, «Сато варам, дварам ахурви муктих, тамо дварам вьешита ахтвангасангам». Общение с возвышенными людьми возвышает вас, а общение с теми, кто привязан к низшему миру, ведет к тем дорогам невежества. Когда Махапрабху и Рамандарай на берегу Годавари встречаются и начинают обсуждать, и Махапрабху спрашивает, в чем смысл жизни, как ты понимаешь, объясни мне, в чем смысл жизни, в чем смысл духовной практики. И Рамандарай под влиянием Махапрабху начинает говорить, но он говорит, я на самом деле говорю только то, что ты мне вложил, это ты вложил мне эти слова, но ты хочешь что-то услышать от меня, и только поэтому я говорю, но на самом деле это ты хочешь сказать, просто почему-то ты хочешь, чтобы я это сделал, но я делаю это я, но на самом деле я передаю твои мысли. И он начинает рассказывать, он начинает много чего рассказывать, он начинает с Варнашрама-дхармы, он говорит о гьяне, об изучении, об освобождении. И Махапрабху, он говорит там, это все не то. Дальше, он говорит, что там еще предложить? Иди дальше. И как только Роман Дарай начинает говорить «Сатам прасанг мамамбири кавидо», общение с чистыми преданными, Махапрабху, он говорит, вот это уже то, вот это уже близко. Но иди дальше, но вот это вот, то, что ты сказал, это уже близко. Вот это уже близко. То есть он отверг фактически все варнашему, он отверг изучение писания, он и так далее. Все это очень сложные техники, он все это отверг, но когда он слышит общение с преданными, он говорит, вот это близко, вот это очень близко. Давай-ка еще. То есть что ты еще можешь по этому поводу сказать? Он говорит, что есть слава в этом мире. Армананда Рай говорит, слава в этом мире означает быть известным как преданный Верховного Господа. Говорит, а что есть разлука в этом мире? Говорит, разлука в этом мире есть разлука с преданными Господа. Кроме этого, я не знаю непереносимой разлуки. И ему Махапрабху все это больше и больше нравится. Он говорит, давай еще, расскажи об этом. И дальше там уже начинается совсем глубокие и очень сокровенные истины начинают открываться, но они начинают открываться через это, через общение, через сангу. Санга, общение, насколько я могу понять, насколько я вообще могу понять, в нашей культуре западной этим принято как-то пренебрегать. То есть принято пренебрегать. То есть не принято придавать ему какого-то большого значения. Ценятся какие-то вещи конкретные, материальные вещи, достижения и так далее, деньги там, и так далее, то есть собственность, вот это все ценится, здоровье ценится, это все. А общение как-то оно у нас, как-то оно не развито, культура вообще общения как таковая. Точнее, не то, чтобы это вообще не развито в западном мире, но оно когда-то было развито. Но тенденция такая, что постепенно общение постепенно деградирует, и культура общения постепенно исчезает из жизни людей. И поэтому люди встречаются, и им не о чем поговорить. И поэтому, как сказать, люди закрываются друг от друга смартфонами, сидят такой. И вроде бы люди были рядом, но они друг от друга очень, очень далеко. Чем больше смартфонов, тем это яснее видно, особенно в Китае. В китайском метро я зашел, просто это просто там финиш. Это совсем не так, как здесь. Заходишь, просто все сидят в смартфонах. Просто все сидят там. Причем сидят рядом друг с другом, девушка, юноша, и могут общаться по смартфону. Так вот. То есть они привыкли. И селфи. Такой моды на селфи, как в Китае, я нигде не видел. Просто все ходят с палками. И все постоянно. Я не знаю, зачем. То есть девушка едет в метро, она ее на палочке смартфон, и она фотографируется, улыбается. А что такого? Фотографируется в метро. Ну что там такого? Художественного. И в ресторан они придут, и перед тем, как что-нибудь принять, они обязательно сделают селфи такое. Не с друзьями, причем, а вот именно селфи делают.
С блюдами?
А?
С блюдами как-то?
Нет, просто селфи. Они так причесываются. Они так причесываются, девушки там, китаянки, вот так вот, и вот так. Щелк. Я был очень поражен, этой культурой. Не совсем понятно, в общем, менталитет китайский, я не вполне понимаю, зачем, ну как, что там такое работает, но они действительно очень любят это делать. Не с друзьями, нет, не как у нас. Вот сфотографировал с друзьями, я в ресторане вегетарианском и послал в Инстаграм. Нет, именно селфи делать. Причем. Но на фоне еды тоже, само собой. Но вот именно селфи. Такое вот И в целом как-то у нас постепенно исчезает сама, ну как сказать, ценность общения исчезает. Ну, как, общение как ценность исчезает из жизни людей. В каком смысле, например, вот вы заводите на работе какой-то разговор, и его стремятся быстрее прекратить, потому что надо что-то делать. Там надо что-то делать быстрее. И как сказать, люди не любят разговаривать. Ну, и вообще в целом, как сказать, люди пытаются не разговаривать, потому что им, у них какая-то стремительная жизнь очень стремительная жизнь, и они как-то не тратят время на то, чтобы друг с другом пообщаться. То есть уже времени нет на то, чтобы друг с другом пообщаться. Считается, что потеря времени. Когда вы просто сидите и разговариваете друг с другом, это считается потеря времени. Вот до чего дошло у нас. Нет какого-то такого вот, ну, нет такой культуры, как сказать, работы с общением, о том, что общение – это очень важная вообще часть жизни человека. И, судя по всему, индийская культура это всегда понимала, что общение – это самая важная часть жизни человека. И если мы посмотрим на культуру Индии, на традиционную культуру Индии, не современную, а такую культуру, которая описана в Махабхарате, Пуранах, Упанишадах, о чем вообще все эти книги? Панишады, Махабхарата, эти книги, это беседы. Все священные книги Индии, все, на чем построена вообще культура Индии, то есть без Махабхарата, Панишад, Рамаяны, Пуран, не было бы современной культуры Индии. Вообще не было бы. И просто бы не существовало. Мы видим только самую верхушку айсберга. Рабиндранат Тагор взял свои темы из средневековой бенгальской поэзии, посвященной Шри Чайтанья Махапрабху. Читание Чаритамрита, читание Бхагавата. Современные индийские фильмы, они так иначе построены на сюжетах, образах или, во всяком случае, каких-то архетипах из Пуран. Любовные истории основываются на индийской поэзии многих поэтов, Калидаса, Бана и так далее, которые писали на основе священных книг. Из этого и всего изошла современная культура Индии. Но в чем суть Рамаяны? Рамаяна это в общем и целом это повествование деяний от Бога, и это повествование, оно, как сказать, оно рассказывается мудрецом Вальмики Риши. Махабхарата тоже рассказывается мудрецом Ашампайна Муни. Джанамеджая захотел провести жертвоприношение змей. Джанамеджая захотел убить змей. Убить змей. Всех змей вообще в мире захотел убить. Такой был энтузиаст Джанамеджая. Почему он захотел убить змей? Потому что змеи убили его отца. И в ответ на это, как сказать, выразив, он захотел выместить свою месть на всем, на целом роду змей. И, как сказать, с одной стороны, вот эта эзотерическая, мистическая культура Индии, она очень серьезная и дает очень много преимуществ. Но с другой стороны, у нее есть некоторые недостатки. Определенные недостатки тоже в ней есть. Потому что мудрец, который обладает определенным теджесом, ситхами, он может по своему капризу сделать очень страшные вещи вообще. То есть там вот есть такая... Мудрец, который обладает запасом своих аскез, он может сделать страшные вещи. Поэтому двоякая культура, когда Рамаяна, точнее одна из ее версий, начинается с того, что появился такой Вибандака, мудрец Вибандака, который накопил столько духовных сил, что они могли разрушить всю Вселенную. Настолько великий мудрец Вибандака. И поэтому Индра из самых лучших побуждений захотел прервать аскезу Вибандаки, чтобы Вибандака не разрушил всю Вселенную. Но у Индры не нашлось достаточно красивых девушек, чтобы это сделать. Поэтому Индра отправился к самому Браме, к Творцу Вселенной, чтобы попросить его. И Брама послал свою собственную Апсару, то есть не свою собственную Апсару, а в мире Брама Апсары танцуют для Господа изначальной. Они танцуют для Господа Вишну. Апсары, небесные танцовщицы, делятся на разные ранги. Также они делятся на, у них разные обязанности. Есть апсары, которые танцуют для Индры, для его творения. А есть апсары, которые находятся на Сатьялоке. Это мир, который гораздо тоньше и гораздо выше, чем мир Индры в этой брахманде. Но Брама не заинтересован в женщинах сам по себе. Он погружен в духовные обязанности. В действительности, Садхана Госвами описывает Брихадбхагаватамрите, что на планете в мире Сатьялоки, в мире Брамы, там вечно проявлен Господь Вишну. И там ему регулярно совершают жертвоприношения. Там он погружен в свои духовные обязанности. Но там вокруг этого есть своя культура, и там тоже есть свои танцовщицы небесные, апсары, и они танцуют для удовлетворения Вишну только. И Индра попросил специальной помощи у Брамы, и Брама послал свою танцовщицу чтобы вниз, чтобы она нарушила решимость Вибандаки. Вибандака сидел, и вдруг он увидел эту апсару, которая стала рядом с ним. И Вибандака помрачнел, и когда он увидел эту Апсару и помрачнел, и Асара, ее звали, не помню, как ее звали, кажется, Ангия или как-то так, не помню, короткое имя было Апсара, он очень сильно помрачнел, и Апсара поняла, что сейчас ее проклянут. И проклятие Вибандаки было равносильно, то есть проклятие Вибандаки было очень страшным. Поэтому Апсара немедленно припала, дрожа к Вибандаке и сказала, к стопам Вибандаки, и сказала: «Дорогой мудрец, пожалуйста, не проклинай меня. Меня послал Брама, я не по своей воле, это все высший замысел, пожалуйста, не проклинай меня». И Вибандака сказала: «Что тебе от меня нужно?» Она сказала: «Мне всего лишь нужно выполнить поручение, мне нужно показать твое семя». Вибандака сказал: «Семя? На тебе семя». Отдал свое семя, но Вибандака остался непреклонным. Поэтому Апсара вернулась, показала семя, но семя никому не понадобилось. Его вернули обратно на землю, и Вибандака увидел однажды, что к нему подошло существо с средними рогами. Человек с средними рогами подошел к нему. Его звали Шайшинга, и он сказал, точнее ему сказали, Вибандаке: «Сесть, сын твой». Вибандак очень удивился, спросил: «Откуда же мне сын, если я женщина не соединялся?» Ему на это ответствовали: «Твое семя было помещено в лоно Оренихи, и Орениха выносил твоего ребенка, поэтому это твой сын, познакомься». Вибандака понял, что теперь он внезапно стал сильным человеком. Он воспитал, да, ребенка. Так или иначе, Шайшинга сыграл катастрофически важную роль в Рамаяне. Все из-за него получилось в итоге. Ну, потому что семя такого мудреца, его теншес, его, так сказать, сила вошла в него. Да, Вибандака так воспитал его, чтобы он никогда не знал женщин. Он вообще ударил женщин из своей обители. Даже вообще он, как сказать, даже из всех животных набрал только мужские особи, чтобы ничто не напоминало Шайшинге о женщинах. И Шайшинга рос, потому что рос, совершенно не зная женщин, потому что Вибандака готовил его сразу к отречению от мира, а сразу к святой жизни. И он подумал: зачем мне мой сын будет тратить время на семейную жизнь, он сразу станет святым. Он их жил писаниями, и Риша Шринка изучал эти писания, сидел. Я вообще не знал, что вообще существует такое в мире, как женщина. Но так получилось, что Вибанеку ушел, а Риша Шринку соблазнили. Там уже другая история была. Поэтому мудрецы обладали огромной властью, огромным могуществом, и Джан Меджай решил уничтожить всех змей. Каким образом он решил уничтожить всех змей? Провести ягью. Ягья, в которой сгорают все змеи. Такая вот... ягья. Потому что Джан Меджай был сыном Парикшита. Парикшит был проклят. Парикшит охотился на оленя. Так оно получилось, что он охотился на оленя в лесу, скакал за этим оленем. В это время олень исчез, а он зашел в хижину одного мудреца, и внезапно Парикшит, который был великим святым царем, испытал гнев, потому что мудрец был в самадхи, в неком трансе йоги, и мудрец Шамики Риши не встал и не предложил воды Парикшиту. В общем-то, обычное дело, мудрец был просто в трансе, но Парикшит почему-то он внезапно почувствовал большой гнев, и он надел на шею Шамики Риши змею и ушел, хлопнув дверью. А Шамики Риши вышел из медитации, увидел, что на шее его змея, и, пожав плечами, снял эту змею. Но его сын, маленький мальчик Шринги, он подумал, кто-то оскорбил моего отца, этот царь унизил моего отца, я покажу ему, что такое сила брахмана. Подумал мальчишка Шринги, дерзкий мальчишка, который уже обладал мистической силой. Он подумал, царь оскорбил моего отца, и я покажу ему, что такое сила брахмана. То есть он на самом деле, как сказать, в большей степени хотел показать, насколько он владеет этой силой, чем это было главное его намерение, а он на самом деле все остальное оно было только оправданием для этого. Он стал говорить высокие слова о том, как важна дхарма и так далее, но на самом деле он просто хотел показать, какая у него великая сила. И что показательно, что мудрец Шамики Риши, он не предпринял ничего. То есть он просто снял эту змею с шеи и как ничего не бывало продолжил свои обязанности. Но зато Шринги, его сын, он захотел наказать Парикшита, и этот мальчик Шринги, он создал своими заклятиями змея Такшаку, который убил Парикшита, и вследствие этого началось, как обычно случается в истории, кто-то убил моего отца, я должен отомстить, и началась очень великая цепь кармических последствий. И Джан Меджай затеял огромное жертвоприношение, он разжег огонь, и эта сила этой яги была такова, что все змеи летели, и каждая змея просто чувствовала какую-то неодолимую силу взлететь. Она, змея поднималась в воздух, летела по направлению к огню и падала в огонь сама. Они просто летели, эти змеи, с неба, и все падали в огонь. И сам Такшака тоже показался, в конце концов, над этим огнем, и вот он должен был упасть, но Такшака, он был, как сказать, великим преданным Индры. И он спросил у Индры, спаси меня от этого наваждения. И Индра стал Ташку держать у себя. А Джан Меджай это заметил. И он сказал, ах вот как, значит Индра не пускает Ташку в огонь. И он сказал, Индра тоже в огонь. И Индра стал вместо Ташки падать в огонь. А под горестные крики всех богов, которые собрались над этим местом. И в это время пришел Браман, Астика и... притормозил эту картину. Картина была такая. Горит огонь, а над ним висят Индра и Такшака. На самом огне висят. И ни вверх, ни вниз просто висят. Огонь горит. А Джан Меджай просто притормозил эту ягью, спросил у Астики, чего ты хочешь. Суть была в этом. И вот этот Джан Меджай, царь, когда он проводил свою ягью, он решил, то есть он, чтобы эта ягья была успешной, он пригласил мудрецов, среди них был Вайшампайна Риши, и он сказал Вайшампайне Риши, о мудрец, расскажи мне о том, как произошел мир. И Вайшампайна Риши начинает рассказывать, и это его рассказ, это Махабхарата, 100 тысяч слов. 100 тысяч слов. Махабхарата рассказывал не один раз в истории человечества, А в другой раз тот же самый царь Джанмеджая обратился к мудрецу Джаймини Риши. И он сказал ему, мудрецу Джаймини Риши, Джаймини Риши тоже сказал Махабхарату. Есть поэтому несколько Махабхарат. Вот есть Махабхарата Вайшнапайна Риши, и еще есть Махабхарата, который сказал Джаймини Риши. Там же самое царю Джанмеджая. И при этом царь Джанмеджая сказал Джаймини, твоя Махабхарата, которую я услышал, нравится мне гораздо больше, чем Махабхарата Вайшнапайна. Твоя Махабхарата гораздо слаще. Потому что мудрец Вайшнапайна, он не был преданным Господа, но он рассказывал со своей точки зрения. Но ты рассказал ее с точки зрения бхакти, с точки зрения чистой преданности. И поэтому то, что ты рассказал, принесло мне гораздо больше удовлетворения. Есть ли у тебя что-нибудь еще? Можешь ли ты что-нибудь еще рассказать? И в ответ на это Джаймини Риши начинает рассказывать ему Шри Брихат Бхагаватамриту. Но там Махабхарата Джаймини Риши, она, к сожалению, не сохранилась. Не знаю, что это была за Махабхарата. Очевидно, она была гораздо интереснее, гораздо понятнее, то есть гораздо насыщеннее чувством преданности, чем Махабхарата Вайшнапайна Риши. В действительности, когда мы читаем Махабхарату, мы найдем там много всего интересного, но там очень трудно понять, кто прав, а кто не прав, и вообще в чем суть всей истории, для чего все это рассказывается. Там не так просто это понять, только если мы слушаем ее от духовного учителя, от духовного наставника, он может объяснить там разные акценты, но сама по себе это Махабхарата Вайшнапайна Риши, она не содержит таких вот намеков на то, что нужно служить Господу, что Господь средоточие всего, что все вокруг его слуги, там нет такого. Но у Джаймини Риши это было. Это было у Джаймини Риши, и поэтому царь Джанамеджая прославил Джаймини Риши в своих молитвах. Я спросил в этот раз, было очень интересно, Джаймини Риши вообще это же такой Риши, так сказать, он, во-первых, он составил сутры Карми Мимамса. Это известно, так, он такой. То есть человек достаточно был, скажем, внешний человек, ставил сутры Карми Мимамса. Во-вторых, Джаймини Риши, он также великий авторитет астрологии, джотиша. Каким образом и тот же самый Джаймини Риши оказался преданным и рассказал такие скровенные вещи, как Брихат Бхагаватамрита, о чувствах группы во Вриндаване. А оказалось, что там пишется в комментариях к Брихат Бхагаватамрите, что на самом деле Джаймини Риши всегда был чистым преданным. На самом деле Джаймини Риши всегда был вайшнавом. Просто у него была особая сева, особое служение рассказывать людям вот такие вот вещи о кармаканде, о джьотише. Это была его сева. Но внутри себя Джаймини Риши всегда был преданным. Внутри себя он, как сказать, хотел всегда рассказать именно об этом. И поэтому он, когда предоставил ему возможность рассказать то, что он на самом деле хотел рассказать, то, чем он на самом деле жил, он немедленно рассказал это. И он же рассказал потом Брихат Бхагаватамриту. Потрясающее произведение о силе чистой преданности. Брихат Бхагаватамрита – это книга, которая расставляет все акценты. После того, как вся эта история, все это происходит, все еще там, где сидит Парикшит. Парикшит – это очень яркий пример важности общения. Парикшит. Мы не случайно о нем заговорили и обо всей этой истории. Парикшит, после того, как все это случилось, как его проклял этот несчастный мальчик Шинги, Браман, Парикшит сказал, мне осталось жить 7 дней. И как я проведу эти дни, что мне делать в эти 7 дней? Осталось 7 дней жизни. Вот 7 дней жизни. Я помню, смотрел какой-то фильм такой. Там не очень хороший фильм. Там суть была в том, один человек обнаружил у себя смертельную болезнь. И ему осталось жить тоже там сколько-то там осталось жить. А он работал на какой-то никчемной работе. Он работал этим техническим, техническом контроле. Он проверял, проверял, насколько хорошо там соответствует стандартам какая-то аппаратура, холодильная, всякая такая. В общем, была такая какая-то дурацкая работа абсолютно. И он на нее положил всю жизнь, потому что ему негде было больше работать. Он оброс какими-то усами, развелся с женой и, в общем, волочил свою жизнь. А тут ему осталось жить несколько буквально дней. И он подумал, как ему теперь потратить все свои дни. Вот как ему теперь наконец-то пожить по-настоящему. Осталось не жить не так долго. На что мне теперь потратить это время? Ну, на что он потратил? Ну, там он потратил всякую дрянь. То есть он там разделся, бегал голым по лесу, там что-то в таком духе. Что в таком духе, там, сел в машину, поехал куда-то по морям путешествовать, там, наслаждаться видами, вот, а потом в конце узнал, что оказалось, что врачи ошиблись, и жить ему еще долго. А он все, весь спор взрослый выпустил на эти удовольствия, все посмотрел за такое короткое время. Но Парикшита, он подумал, эти 7 дней я должен посвятить самому важному в своей жизни. И что-то самое важное, это самое важное было общение. Он собрал мудрецов, и поскольку такой царь, такой великий царь уходит через 7 дней, то, конечно, это не рядовое событие совсем. И собрались мудрецы, вообще все возможные мудрецы только, какие только в то время присутствовали. Все мудрецы собрались на такое важное событие. Со всей вселенной, даже говорится в комментариях, со всей вселенной пришли боги, пришли мудрецы присутствовать в этом событии. Поскольку некая вселенская очень мистерия завязывалась, и все это понимали. Мудрецы в целом, боги, все они, в общем, понимают, что в этой вселенной, в нашем мире есть особые такие вот... Вот наш мир имеет свою историю. Там история конфликта, допустим, между Россией и Украиной. Она имеет еще очень глубокие корни. Очень глубокие корни уходят еще там в соперничество Московского царства, Киевской Руси. Там, вот. Ну, история. И там много чего происходило. Много чего происходило. Кого-то вешали, кого-то жгли, кого-то разрушали, захватывали. Огромное количество всяких исторических событий происходило. На все это мудрецы не реагируют. На все эти исторические события мудрецы как-то они смотрят сквозь пальцы. Но внутри всей такой вот этого континуума всевозможных исторических событий бывают такие вот события, которые привлекают их внимание, потому что эти события не рядовые события, а они понимают, что вот в этих событиях проявляется особая сгущенность исторической ткани. Это событие, это проявление лилы, особой воли Господа, особой духовной реальности. И они, мудрецы, понимают, что вот это событие, на котором Парикшит, что-то не просто событие произошло, не просто кто-то там кого-то проклял, а произошло что-то эпохальное, что-то очень значительное произошло в истории вообще всего, в истории всей Вселенной происходит такая вот, происходит такая вещь, потому что все понимали, что Парикшит – это величайшая душа, и если с ним что-то произошло, то это коснется всех вообще. Это коснется вообще всех. Всех, и что это духовная реальность, духовная, очень великая духовная мистерия происходит на их глазах. Поэтому все мудрецы, конечно, собрались присутствовать. Да. И Парикшит понял, что да, действительно должна произойти эта великая мистерия. И Парикшит обратился ко всем этим мудрецам и спросил, а теперь вы, каждый из вас, скажите мне, что мне теперь делать? И мудрецы стали говорить. И каждый имел свою точку зрения, как обычно. Мудрецы, то есть, стоял большой шум. И этот шум унялся только тогда, когда пришел Шукадев Госвами. Опять-таки, следуя в традициях, он был абсолютно обнаженный. Он пришел. Абсолютно обнаженный мудрец, за которым бежали какие-то мальчишки, там кидались с него камнями, женщины смеялись над ним. И в это время все эти женщины, мальчишки смотрят, что этот Шукадев приходит в собрание таких почтенных мудрецов, лес такой вот, ну, берег Ганги был на самом деле, Голубиной Ганги, такие почтенные мудрецы там сидят, собрались, такое представительное собрание. Все, конечно, помолкли, стали чесать в затылках, и тут все увидели, что мудрецы встали почтительно и предложили место, предложили асану Шукадеве Госвами. И тут все эти мальчишки и женщины, и о, ничего себе, туда. И все быстро ретировались по-английски, потому что все поняли, что на самом деле они травили величайшую душу. Ну, они смотрят, какой дурачок, они его травят, травят. Голышом ходят, они его травят, там мочат на него, оскорбляют его, а оказывается, это величайшая душа, величайший мудрец, величайший святой, и все, все конечно, помолкло. И Шукадева Госвами сел на трон. И тогда и все мудрецы, причем уступили ему асану, потому что они поняли, что из них, всех мудрецов, он наиболее глубокий здесь мудрец, наиболее великий и наиболее, наиболее сильный мудрец. Хотя ему было всего 16 лет, но, ну, может быть, чуть больше он был уже к тому времени. Но... И он сел на асану и стал говорить, и Парикшит стал задавать вопросы, Шукадев стал отвечать. И таким образом, в беседе этих душ родилась Бхагавата Пурана. Фантастическая Пурана, которая описывает преданность Господа. Все ее оттенки, все ее вкусы есть в Бхагавата Пуране. Фантастическая из всех 35 Пуран, совершенно особняком стоит. Пуран, иногда мы говорим, что Пуран 18, но помимо них еще есть 18 Уба Пуран. А некоторые из них даже гораздо больше по объему, чем Шримад Бхагаватам. Скажем, Падма Пурана, если не ошибаюсь, 75 тысяч шлок. Бхагаватам 18 тысяч, а Падма Пурана 75 тысяч шлок. Но, тем не менее, Бхагаватам особо Пурана, потому что это произведение, которое от начала до конца описывает преданность, ее оттенки, ее вкусы, ее значение. И она родилась в такой вот беседе. Саддам Прасадхар Мамавирья Кавидо, когда это процитировал Рамана Дарай, на самом деле это стих, который изрек Капиладев. Капиладев, он сказал это своей матери Девахути. Его мать Девахути поняла, что Капиладев уходит. И что он скоро уйдет, как ее супруг, что он скоро уйдет. Как, в смысле, уйдет в лес. Майтрея Риши и Девахути — это была такая идеальная пара, которая приводится в качестве примера идеальной семейной жизни. Это у них была идеальная семейная жизнь. Что же это было за семейная жизнь? Майтрея Риши, он сидел, уткнувшись в книге, в священной книге, и изучал. А Девахути, она там стирала, мыла, готовила, убирала. И Майтрея Риши, он даже не замечал, что она существует. Он просто привык, что раз, ему книга в руки сама откуда-то приходит. Он даже не смотрел, откуда она приходит. Раз, книга положили. Вот он закрыл книгу, раз, ему там просад, почитал просад, раз, исчезла, раз, вода для мытья, он помыл руки. Раз, у него открылась шастра, он по ней цитирует мантры священного огня. Раз, и там... постели, он идет спать. Он так привык жить, он даже не понимал, откуда это все вообще берется. А Девахути все это время, она там, вот, и она, ну, Девахути, она же принцесса, она принцесса, дочь Самхаума, но принцесса вот этими аристократическими руками, вся в перснях, она вот это все сидела в хижине мудреца, и причем, как сказать, она была рада Девахути такой судьбе. Не просто это уж... домострой. Нет, она была очень рада такой судьбе, когда Свайамбху Ману привел свою дочь и показал ей мудреца Майтрею, то Девахути посмотрел на нее, а Майтрея Муни, он был сияющий такой, у него были ясные очи такие, и он был такой весь бородатый, весь такой лохматый, но очи были сияющие, дыб был сияющий, и Девахути посмотрел на него и сказал: «Ах, вот это существо, о таком нужно заботиться, мы подумали». Как же он проживет в этом лесу? И она прониклась с большим чувством в этой Муни. Она все это время то есть, делала с большой любовью все это. Но Матрея Муни, он как-то совсем забыл, что он женился. И он поэтому он внезапно он услышал голос Девахути, которая сказала: «Дорогой супруг, я служила тебе верой и правдой много лет, но все-таки я женщина, и я хочу ребенка. И Матрея Муни понял, что да, что он так соотнес своим уме причины и следствия, он понял, что да, вот как все было. И он понял, что он теперь должен сделать ребенка. И тогда Матрея Муни, он своими заклинаниями, своей массой создал Небесный дворец. Он послал Девахути на берег реки, и там девушки вышли, она вошла в реку, и там девушки ее украсили, дали ей прекрасный пояс, надели прекрасные одежды, она вся украшенная стояла. И после этого Матрея Риши и Девахути наслаждались в этом Небесном дворце, и после этого Матрея Риши решил, что все теперь уже, он исполнил свои обязанности, отдал свой долг, и Матрея Риши сказал: «Ну вот все, теперь я исполнил свои обязанности, и вот твой сын, Капиладев, а я пошел». И он ушел, то есть он ушел в лес, медитировал, то есть, как сказать, он сказал, вообще Матрея Муни, он поклонился Господу, очень упорно поклонился Господу, до такой степени сильно поклонился, что Господь так и явился к нему на Гаруде, прилетел и сказал: «Мудрец, что ты хочешь?» И Матрея Муни сказал: «Все молятся Господу о чистопредности, а я вот не могу, мне нужна жена». И Господь Вишну, услышав это, он закрыл глаза и заплакал. И Господь Вишну не ожидал такого разговора событий. Он думал, что сейчас мудрец ему отнесет прекрасные молитвы и уйдет с ним в духовный мир. А мудрец он сказал: «Да я вообще-то жену хотел попросить». И Вишну заплакал, и наплакал целое озеро под названием Бинда-Сарова. Бинда-Сарова, есть такое озеро в Индии, священное, из слез Вишну. Но тем не менее, жену он дал, а мудрец Матрея Риши, он в конце концов сказал: «Вот теперь-то я исполнил, вот теперь-то я исполнил все, для чего мне нужна была жена, теперь мне больше не нужна жена, я теперь предался Господу полностью», он ушел в лес, а Капиладев остался с Девахути, и Девахути обратилась к нему и сказала: «А что же мне теперь делать теперь, что же мне теперь делать, как я могу теперь служить Господу?» И Капиладев сказал ей, он сказал эти слова: «Стам прасадам амавирья кавидо, общайся с чистыми преданными». Там он говорит, он много чего говорил, конечно, но суть всего была именно в этом. И потом, после беседы с Капиладевом, Девахути внесла удивительные молитвы. Опять-таки она внесла удивительные молитвы, которых вообще на одном стихе Девахути основано очень глубокое учение о Святом Имени. Потому что именно Девахути произнесла этот стих в Бхагаватам. Она говорит о том, этот стих о том, что повторение Святого Имени очищает человека настолько, что он становится квалифицированным. Даже если он из семи чандалов, слабокоедов, это обычное такое индийское поэтическое выражение, и даже если он из семи чандалов и слабокоедов, то есть из семьи, так сказать, низкорожденных людей, но этот человек, который повторяет Святое Имя, становится квалифицированным совершать ведические жертвоприношения и изучать любые священные писания. Это было ее мнение, и это мнение было принято всеми мудрецами как авторитетное. Но это мнение женщины, Девахути. Она достигла совершенства, общаясь с Капиладевом. И Капиладев рассказал своей матери. Он рассказал своей матери самое главное. И почему, каким образом Девахути достигла совершенства, каким образом это случилось с ней. Вообще, в целом, как в ортодоксальной системе Манусамхиты, в особенности Манусамхиты, у женщины практически нет никаких шансов. Вообще никаких шансов. То есть Манусамхита очень жесткая вообще вещь. Там даже, например, говорится, когда опрашивают свидетелей, то вот голоса свидетелей, как сказать, женщина должна быть вообще в числе свидетелей, потому что ее мнение, оно не считается, ее мнение, ее свидетельство не считается вообще заслуживающим внимания. Ни женщина, ни шидра не должны участвовать. Там такая. И когда передаются имущественные права, то отец должен передать их сыну, но не женщине ни в коем случае. Женщине нельзя передавать. То есть такая была дискриминация женщин некая. Но, тем не менее, Девахути достигла совершенства, несмотря на то, что она была женская, женщина в женском теле. В индийской культуре, в современной культуре не так, но это была индийская культура, так иначе она была. У нее были свои представления, она была патриархальная, да? Патриархальная культура. Основан, да, в которой рождение в женском теле не считалось очень высоким. Но, тем не менее, Девахути заслужила такого положения, что ее словам внимали великие мудрецы. А каким образом Девахути достигла такого положения? Не путем какого-то перерождения во все более и более совершенных силах, но путем того, что она служила своему супругу и общалась с Капиладевом. И это общение сделало ее великой преданной. Общение точно так же, как и все остальные, как и многие очень персонажи из Пуран стали великими преданными. Скажем, вот Нарада Муни, у него была особая совершенно. Нарада родился сыном Шудры. Он родился сыном Шудры тоже не просто так. Он, как сказать, он был Гандхарвом когда-то. Он был Гандхарвом, но он стал петь такие песни, которые в районе понравились. Некие очень. То есть он проявил творчество. Он проявил творчество, но в раю творчества его не оценили и сказали: с таким творчеством иди-ка ты лучше на землю и родись в семье Шудры. И тогда и пуй. И он родился в семье Шудры. Так, как всегда, как обычно, проклятие, как сказать, мудрецов, оно казалось благословением, потому что в этом рождении Нарада Муни встретил мудрецов, великих Махабхагават, которые пришли к нему в дом. И что он делал вообще Нарада Муни? Он просто брал и мыл тарелки этих Махабхагават, мыл тарелки, там, чистил овощи, и все это время он слушал, о чем они говорят. И через это Нарада Муни стал великим преданным. Настолько великим преданным, что ему явился Господь в конце. Нарада Муни, после того, как мать его умерла, Нарада Муни отправился путешествовать, он путешествовал. А потом Господь явился ему и сказал: вот, теперь ты искал меня, я пришел к тебе, но я пришел к тебе только на один раз, больше ты меня не увидишь до конца этой жизни. Вот ты проживешь, умрешь, потом все вселенные разрушишь, ты будешь жить до конца вселенной. Господь сказал: я дам тебе благословение, ты будешь жить до конца жизни этой вселенной, но меня ты больше не увидишь, и ты проживешь до тех пор, пока вселенная не разрушится. Потом она снова возродится, и ты снова возродишься, но уже в другом теле. И тогда-то мы с тобой встретимся. Но Нарада Муни был этим очень доволен. И так он жил до скончания этой вселенной, потом вселенная разрушилась, и Нарада Муни воскрес в новом теле. В этом новом теле Нарада Муни стал героем Брихад Бхагаватамриты, стал героем Шримад Бхагаватам, всех этих великих сказаний. Нарада Муни путешествует по всем мирам, и большая часть Брихад Бхагаватамриты, первая часть, посвящена странствиям Нарада Муни по духовным мирам и материальным мирам. Но почему он достиг этого совершенства, Нарада Муни? Потому что он служил великим преданным. Он общался с великими преданными. Культура общения была для индийской культуры представляла себе очень большую ценность. Общение специально культивировалось. И большая часть жизни человека в индийской культуре проходила в общении. Большая часть жизни человека. Фактически 3/4 жизни человек общался. 3/4 жизни брахмачария, то есть 3 ашрама были посвящены общению на духовные темы. Юность и зрелый возраст, и старость были посвящены общению на духовные темы. 3/4 и 1/4 просто какой-то вот практической жизни. И вот это соотношение человеческой жизни, оно, по всей видимости, представляет для себя идеал. 3/4 общения, 1/4 всего остального, всякой бытовой суеты и так далее. Вот. То есть не то, не просто мы отвергаем бытовую суету полностью, нет, но четверть жизни посвящена этому, но две четверти — это общение. А общение, санга, насколько это важно, насколько это важно общение в человеческой жизни, что человек, он тратит 75% всех своих усилий на то, чтобы правильно общаться. Ну, конечно, мы не осознаем, какую важную роль в нашей жизни играет сознание. Сознание, понимание, понимание, осознание. А это наиболее важно. Это единственное, что мы берем с собой в следующую жизнь. Тот уровень духовной жизни, тот уровень бхакти, который мы развили в этой жизни, это то, что мы можем взять с собой. То, что переживает смерть этого физического тела, грубого физического тела. И то, что переживает не только смерть физического тела, то, что вообще в целом будет существовать всегда. Этот уровень духовной жизни, это осмысление, это духовное понимание, которое мы достигли, оно перейдет с нами жизнь в жизнь, оно не уничтожается временем. Это сукрити. Нити сукрити, вечная сукрити, это вечная преданность, которая есть в нашем сердце, которая развилась нам под влиянием нас, под влиянием общения. Это есть единственная ценность жизни по-настоящему. Единственная настоящая ценность нашей жизни – это и есть только одна подлинная ценность нашей жизни, то, для чего мы, в общем-то, живем. Все остальное, оно как-то… То есть, все остальное, оно уйдет. Так или иначе, оно как-то… Само собой все происходит. Само собой люди встречаются, женятся, заводят детей, там, или разводятся, разбегаются. Снова, у кого как. Рождаются, стареют, умирают, это все происходит так. Это все и так с человеком. То есть это произошло бы даже без особых его усилий. Это просто гуны природы, это просто законы природы. Это просто естественная потребность человека, которую человек не может не дышать, человек не может не есть. А он будет дышать, он будет есть. Точно так же он будет заводить семью, то есть это не есть нечто такое особенно важное, на чем следует как-то особенно концентрироваться. В том смысле, что это и так происходит с человеком. Само собой это происходит, помимо его воли даже, происходит по большому счету. То есть, когда ты, например, женишься, ты понимаешь, что по большому счету это сделать против своей воли. Как-то так получилось само собой, ты даже не в этом как-то и не особенно участвовал.
Само тебя нашло, думаешь, однако, за кого выйти, там. В итоге от песни поется, любила одного, может, там же все другого, за того, кого ненавидела, но в таком духе. Ну, конечно, не так, это они сгущают краски, но примерно так получается, что мы думаем, что вот мы сейчас планируем жизнь, и вот у нас будет жизнь такая вот. А оно происходит совсем не так. Наша жизнь берет нас в обиход, и нас просто, мы просто куда-то встраиваемся, какой-то поток жизни, оно само по себе несет. Называется кармой. Да? Называется кармой. То есть карма — это жизнь на автомате, карма — это то, что с вами просто происходит. Карма — это то, что просто с вами происходит. То, с чем вы, по большому счету, не участвуете. Аханкара, вибхутматар, тахам и тиман. Только из-за аханкара, из-за ложного эго, душа думает, будет она участвовать в материальной жизни. На самом деле, материальная жизнь ее, как сказать, влечет. Потом тому, как пушинку на потоках воздуха несет в ту другую сторону. Но пушинка может думать, что она туда все направляет. Но на самом деле не несет. Эту пушинку, потоки воздуха несут сами по себе. Но пушинка думает, что вот она захотела, полетела вверх, захотела, полетела вниз. Это самое. У Экзюпери, маленького принца, однажды маленький принц прилетает на одну планету, где живет человек, который утверждает, что он прилетел откуда. И маленький принц спрашивает у него: а откуда ты знаешь, что ты приедешь восходом? Этот человек говорит: да очень просто, он говорит. Вот смотри, вот я прихожу утром на океан, и солнце всходит. Говорит, я прикажу солнцу зайти, и оно восходит. Он говорит: ну а если ты не придешь, то есть на океан, оно что, не взойдет? А этот человек говорит: ну я все равно приду, но я всегда люблю приходить утром. Но он расходит по моей воле, как он говорит. Я люблю походить на океан утром, поэтому солнце ходит по моим водам. И что, маленький принц спрашивает, ты думаешь, что когда тебя не будет, это солнце перестанет сходить? Он говорит, да, конечно. Но я этого уже не увижу. В таком духе. Вот, поэтому так иначе жизнь, она с человеком случается в любом случае. И особо планировать ее тоже не получается. Мы хотим планировать жизнь, но на самом деле никто не может предвидеть, как она сложится. Все это знают, что они планировали одно, а жизнь сложилась совсем по-другому. В общем-то, не совсем так, как планировали. Никто не знает, сколько просуществует денежная система. Никто не знает, не будет банкротства. Вообще никто не знает, что через какое-то время. Но человек, как сказать, брошен в некий поток истории, и история просто пишет свой собственный роман, а люди не участвуют. Но по большому счету роман истории написан законами кармы, на, так сказать, огромном законе книги человечества. Огромная книга человечества исписана законом кармы. Все есть карма, разные кармические поступки, желания, от нас исходит желание. Многие желания, они воплощаются в определенных последствиях. И если у нас есть достаточно хорошего в нашей жизни, то это будет хорошее последствие на какое-то время. Если мы действительно что-то делаем хорошего в жизни, то нам будет хорошее последствие. Но это приходит беспристрастно. Беспристрастно не потому, что это награда, или это просто так устроено. Такой закон, за ним следит сверхдуша, параматма. Он проявляется в беспристрастном виде. То есть он, когда Кришна убил какого-то демона, Кришна убил Шишупалу, и Шишупала на глазах у всех вошел в его тело, тогда Хиштира спросил у Кришны, как так произошло, что этот демон вошел в твое тело? И Кишпир не мог этого понять. Он спросил, послушай, этот демон Шишупала, как только он родился, он начал поносить тебя. И все, что он мне делал, он делал только для того, чтобы тебя оскорбить. А потом, когда ты убил его, в конце концов, он взял и вошел в твое тело. А как же так? А преданный, он старается, и вовсе не получается прийти к тебе. А этот демон так легко вошел, хотя он тебя оскорблял. Вот, неужели, как это вообще получилось? И там дальше начинается очень интересное обсуждение между Парикшитом и Шукадевой Госвами. И сейчас обсуждение беспристрастности Господа, что на самом деле Господь никого не любит и никого особенно не проклинает. Господь просто дает каждому то, чем он окружен, как некий регулировщик. Некий регулировщик, дает каждому то, чему заслужил. Вот. Единственное, к чему он не беспристрастен, Господь, это к своим преданным. И когда он слышит, что его преданные говорят о нем, то это фатально влияет на состояние Господа. Господь проникается особой заботой о своих преданных, и поэтому он пытается своих преданных выдернуть из мясорубки кармы. Он выдергивает из мясорубки кармы и приближает к себе, как сказать, пристрастно. В этом смысле он выходит из состояния беспристрастности, потому что когда он слышит, как преданные говорят о нем, то Господь, он сразу же начинает своих преданных, сразу же начинает подыгрывать, как можно сказать, подыгрывать своим преданным. То есть он своего рода занимает положение судьи, который судит команды. Там команды богов, допустим, команды демонов, и все там сражаются, футбольчик. Иногда все выигрывают, иногда все выигрывают. Дело судьи просто соблюдать правила. Но когда он видит, что в этой команде оказался его преданный, то судья начинает ему подыгрывать. Так, чтобы этот игрок все время выигрывал. И в этом смысле он порицается, да, Господь некоторыми посетителями за то, что он выходит в состояние беспристрастности. Но он так устроен, Господь, он не беспристрастен к своим преданным. Он любит своих преданных, потому что они любят его, отношения любви. Вот что привлекает его. Потому что он, в конце концов, тоже живое существо. Он тоже хочет любви. И когда он видит, что кто-то привлекает к нему любовь, он тоже проникается любовью. Но его любовь бесконечна. Наша любовь конечна, но его любовь, она бесконечна. Господь проникает с любовью к своим преданным. Поэтому настолько важно общение с преданными. А это то, вот, потом секрет общения с преданными, и такой вот секрет состоит, что когда преданные общаются друг с другом, то там незримо присутствует Господь. И Господь, когда слышит, как преданные прославляют Его, Он проникается чувством к своим преданным, и в этом смысле на преданных не сходит того благословения. Поэтому такое важное внимание уделяется общению. И поэтому такое место занимает вообще общение в духовной жизни. Самое важное место в духовной жизни – это общение с преданными. Но правильное общение с преданными. Общение с преданными, как с преданными. Не на мирские темы разговоры, а разговоры о чем-то существенном, важном. И в сущности, мы начали сегодня, начали петь. Можно подумать, так, с точки зрения обычного человека, а чего люди собрались, поют что-то? Почему это не работает? Почему не пашут землю? Почему не работают в супермаркете? Почему они не точно детали на конвейере? Надо же увеличивать этот самый экономический потенциал страны. Но он подождет экономический потенциал страны. Есть более важные вещи. Гораздо более важные вещи в нашей жизни. Экономический потенциал страны так или иначе будет. Что с ним станется? Иногда мы думаем, мы на самом деле сами не понимаем силы общения, силы молитвы. Например, мы молимся перед приятелем просада. С точки зрения такого, как внешнего человека, это какой-то нонсенс. Вы молитесь, и кто-то может спросить, а чего, зачем вот все эти слова? Зачем все эти церемонии, ритуалы? Потому что просто взять и пожрать надо. То есть, если все сводится к тому, чтобы пожрать, человек думает, зачем же вся эта пышность? Был такой реальный случай, похожий на анекдот. Вот реальный случай. Один дедушка все время молился перед принятием пищи, благодарил Отца Небесного. А рядом стоял пара парней, и они видели, как он это делает. И они сказали у него, послушай, дедушка, это самое, а у вас в деревне все так делают? Дедушка подумал, сказал, да нет, говорит, нет, не все, говорит. Собаки, свиньи, так едят. Дедушка, а что ты? Но суть молитвы, суть нашего общения, всегда, когда мы возносим молитву, это тоже форма общения. Суть этого в том, что мы, естественно, не просто жрем просад, мы предлагаем Господу, почитая Его милость. Мы предлагаем Господу себя, почитая тем самым Его милость. Так что сутью принятия просада, суть принятия просада это жертвоприношение Господу. Тонкая вещь, внешне, конечно, оно абсолютно не видно. Но на уровне сердца, на уровне сознания это очень очевидный факт. Самые главные вещи же не происходят на уровне сознания, всегда внутри. Внутри, в невидимом мире, который на самом деле единственный реально существующий мир. И тот мир, который реально существует, на самом деле это мир, который мы не видим. А тот мир, который мы видим, он не совсем реален. По большому счету, он не совсем реален. Но суть не в том, что он именно невидим, а суть в том, что есть особые очи души, которые можно видеть этот мир. Просто эти очи не совсем развиты. Сначала не совсем развиты, но постепенно, просто все общение с преданными, эти внутренние очи начинают развиваться, и эти очи начинают постепенно все больше и больше различать в этом мире. Это чувствуется, это ощущение реальности того мира и его очертания, они все больше и больше проявляются перед душой. И чем больше, чем глубже душа ушла в этот мир, чем больше чистота, тем этот мир реальнее для души, тем яснее его очертания. Когда душа совсем уходит из материального мира, она видит этот мир так ясно, как она видит собственную ладонь. Если бы я видел собственную ладонь, отчетливо, ясно. Поэтому у души есть очи, конечно, которыми она видит, которыми она зрит. И эти очи души раскрываются благодаря звуку. Благодаря звуку. Звуку речи, звуку молитвы, звуку святого имени. Это раскрывает очи души, очищает ее от... На самом деле, мы говорили об этом. Агьяна тимирандасья, гьянанджана ашалакая. Глаза были больны. Очи были больны. И сейчас духовные очи в каком-то смысле больны. Аджняна, то есть неведение, оно покрывает наши духовные очи. Но в процессе общения с преданными эти духовные очи начинают раскрываться, и духовный учитель исцеляет эти больные очи бальзамом духовного знания. Такая вот метафора приводится. Духовный учитель берет и бальзамом духовного знания наносит большой бальзам духовного знания на эти очи. Каким образом он носит его? Силой своего голоса, прежде всего силой своей речи, бальзам. Поэтому речь, общение исключительно важно, духовная практика, исключительно важно в духовной жизни. Так мы сегодня просто говорили именно о важности общения, но есть и другие анги, то есть и другие состояния духовной жизни. Садху-санха, тем не менее, Рупа Госвами, когда описывает процесс духовной жизни, он описывает это атах, адау шатха, татах садху-санха. Сначала вера, небольшая вера, смутная вера во что-то высшее. Но посредством садху-санги эта вера становится осмысленной. Садху-санга дает этой вере очертания, направления. Затем баджна-крия, затем арабха-нитути и так далее. Но этот процесс общения невозможно давать. Общение с преданными. От общения исходит благо в нашей жизни. От общения исходит благо в нашей жизни. Все исходит из общения. И поэтому культура общения исключительно важна. Выбор правильного общения, выбор тем, на которые мы общаемся, он исключительно важен для духовного прогресса. Я не знаю, мне удалось или нет, подчеркнуть очень большую важность этой практики и вдохновить всех как можно больше заниматься ею, то есть как можно больше общаться с преданными вот здесь. Теперь есть такая возможность. Регулярно общаться с преданными. И не только здесь, это не означает, что только здесь можно прийти. На самом деле, любое общение с преданными, любое дружеское общение с преданными, в дружеской среде, в особенности какое-то совместное служение с преданными, оно является формой общения, важной формой общения. Поэтому мы на эту тему поразмышляли. Я не знаю, насколько удачно, постарался подчеркнуть, насколько важно общение в нашей жизни. А какова сила этого процесса? Она сила, огромнейшая сила этого процесса, сила, которая может дать то, может дать такое огромное духовное благо, которого не могут дать даже исполнение предписанных обязанностей, совершение всевозможных жертвоприношений, занятия различными формами йоги. Такое огромное благо, настоящее благо, подлинное благо, для души не спрятано.